и призвал весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Сегодня третий раз уже эти слова звучат. Кто имеет уши слышать, да слышит. Первое – это очень важные слова, и Господь желает, чтобы мы их услышали. Ну, а второе, наверное, напоминание, что мы делаем вид, что слышим, но можем отвлекаться и не уловить то, что Господь нам хочет сказать. Поэтому предупреждение такое – кто имеет уши слышать, надо слышать. Друзья, но основная мысль, которую я хочу сказать, это 15 стих. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». По какому поводу Иисус Христос сказал эти слова? А случилось так, что собрались книжники, фарисеи, и они увидели, что ученики едят хлеб неумытыми руками. Вот это была причина. И у них возмущение. Как это так можно? Неумытыми руками. Вот просто так взяли хлеб и едят. А у них, значит, что? Фарисеи и все иудеи держались предания старцев. Не едят, не умыв тщательно рук. Придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и другое многое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей. Ну и многое написано другое. Это ж надо же вот так жить. Ну, сходил на рынок, обязательно скупаться надо, поменять одежды. Кто-то неизвестно, кто сидел на этой скамейке, надо протереть, помыть. Там чашу обязательно помыть надо, вот как староверы, они никогда не будут пить из чаши, если ты попил. Обязательно помыть ее надо. Ну вот и такой вид, знаете, ну, очень религиозных, очень таких важных, очень таких преданных учению людей. И вот здесь они говорят: почему ученики твои едят хлеб, не умывши руками? А Христос им говорит: хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Ну, очень так жестко, сразу же, без особых вступлений. Он сразу им говорит: неумытыми руками? Лицемеры, да о вас пророчествовал Исаия, такие слова. Люди чтут устами своими, а сердце далеко отстоит от Господа. И дальше подводит итог: напрасно чтут меня. Представляете, друзья, вот он говорит им: вот все, что вы делаете, это бесполезно. Это не имеет никакого значения перед Богом. И даже наоборот, это худо, что вы заповедь Божью заменили преданиями, преданиями отцов. Вот знаете, ну вот есть в православной церкви очень много преданий отцов, святые отцы. Я не говорю, были там хорошие люди, кто-то и, может, искренне веровал, да? Но Господь здесь говорит не предание, а пророка Исаию цитирует. Слово Божие. Вот основа. И он говорит: вы заменили Слово Божие преданием вашим. Ну и приводит пример. Вот написано в Библии: почитай отца твоего и мать твою. Что значит почитай? Это значит уважение оказывать нужно. Это значит следить внимательно, здоровье как, помочь в лечении, материально помочь, если нуждается, продукты купить, принести, вот, говорить доброе о них. Вот это почитать. А они что говорят родителям своим? Они говорят: карван, дар Богу, чем бы ты от меня пользовался? Другими словами: папа, мама, то, что я должен тебе отдать, я уже Богу отдал, и мне нечего вам дать, извините, до свидания. Что он там отдал Богу? Сколько? Как он отдал? Ну, они придумали такую отговорку, чтобы отвязаться от старых родителей. И вроде так свято все выглядит. Богу отдал в дар. А Господь говорит: лицемеры. Вот Богу нужно, чтобы вы смотрели за родителями. Ведь и в законе написано: почитай отца и мать. А вы что делаете? И здесь написано, что устраняя Слово Божие преданием вашим, и многое другое делаете сему подобное». Многое другое сему подобное. И таким образом, вот такое внешнее, такое, знаете, показное, религиозное, Иисус Христос перечеркивает все и говорит: вы Слово Божие исполняйте. Вы ходите свято перед Богом. Вот то, что от вас хочет Бог. А вся вот эта форма, вся эта напыщенность, вид и такой, он никому не нужен. Никому это не надо. И дальше, друзья, он говорит такие слова, когда ученики уже остались: объясни нам эту притчу, которую ты говорил, вот про карван, там отца, мать. А ну-ка расскажи еще. И он им говорит: неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? То есть кушать хлеб немытыми руками – это не осквернение. Съел и все. А дальше? Потому что не в сердце оно входит. Хлеб этот не в сердце входит, в желудок входит. И в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Не пища оскверняет человека, а то, что из человека выходит. Вот это оскверняет человека. Друзья, а что исходит из человека? И дальше Господь говорит: извнутрь, из сердца человека исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Поэтому не пища, которую неумытыми руками ели ученики, вообще это не проблема. А фарисеи обращали внимание: как это так? А Господь говорит: нет. Там внутри сидит то, что оскверняет. Вы так следите за внешним, моете, чистите, омываете, и как будто не подозреваете, что вся беда, бомба эта, внутри там, она внутри. Она внутри. И поэтому он указывает на внутреннее. Формы. Ну, бывает, как бы мы слышали сегодня утром, традиции, ну, как бы и неплохие традиции, но как часто формы мешает духу. Буква стоит, и все. И эта форма мешает духу. Знаете, ну, насколько я прав, ну, вот мы столкнулись однажды с такой ситуацией. С группой благовестников мы оказались далеко отсюда, и у нас маршрут благовестия. Каждый день или через день в разных церквах, и это далеко на севере было. И вот у нас ожидает воскресенье, большой город, большой молитвенный дом. И мы узнаем, что в воскресенье утром там бракосочетание. Ну и мы обрадовались. Потому что жених уверовал, его родители неверующие, и вся родня многочисленная, которая будет присутствовать на браке, они все неверующие. А это значит, ну, хорошая почва для благовестия. У нас брачная программа есть, но все, что нужно, мы теперь будем делать так, чтобы людям было понятно, тем более невеста – образ Христа и церкви, церкви – невеста – образ. И мы обрадовались, очень хорошо. И вот когда мы приехали в субботу туда, нам жених говорит: «Дядь Петя, ну, поговорите с нашим пресвитером. У меня папа, мама неверующие. У нас столько будет неверующих людей завтра. И вот зал у нас большой. У нас не такая большая церковь. Мы все вмещаемся здесь. И мы просим, давайте мы столы поставим, чтобы брачный пир, вторая часть, были тут же в зале». А он сказал: «Нет, в подвале будем кушать». А подвал небольшой, за два захода. Это значит, забежали, поели и бегом наверх. Вторые поели и бегом наверх. А он говорит: мои родители не понимают, ну что такое свадьба, да, брачный пир без столов. Ну посидели на собрании, мы сочетание, первая часть собрания, сочетание, вот. Ну а потом столы накрыть во время перерыва. Нет, он говорит, у нас традиционно в подвале кушают, кушать в зале не будем. Так, поговорю, какая проблема? Я спокойно говорю: поговорю, сделаем все, чтобы было уютно всем, хорошо. Ну целый день. Это ж удобнее, за столом пищу поднесут, посидим, вот, ну и обстановка такая располагает. Или же вот просто сидеть, вот как мы сидим, это же не очень удобно целый день. Поговорим, не проблема. И вот я с ним разговариваю: Андрей, Слушай, вот родители не понимают, что такое в подвале покушать, неверующие. Но они понимают, что свадьба – это за столами все. Да и у нас всегда, в принципе, брак. Ну, здесь у нас, например, в молитвенном доме такие скамейки «вынеси и занеси» неудобно. Мы пооббиваем все углы. Поэтому мы находим зал, помещение. Но мы проводим брачный пир за столами. Или до самого позднего вечера. Нормально. Я говорю: «Андрей, давай мы столы занесем, мы поможем». Я говорю: «Музыкантов, братьев молодых сколько?» «Нет, у нас так не принято». Я говорю: «Андрей, ну у вас не принято, но тут большая часть вот неверующих людей. У них так принято, давай мы снизойдем, вот, сделаем как принято, чтобы им было...» «Нет, и все». И я целый час его уговаривал: «Бесполезно». Вот «нет, и все». Внешняя сторона: «У нас так принято». А у кого принято так? Ну, он так решил. Верующий член церкви. Да вообще без проблем. Если бы я оказался на членском, я бы сказал: «Ну, давайте голосованием». Да все бы подняли руку. Вот он такой, и все. И ему кажется, что это верность пути Господнему, и уступать нельзя. Как у нас, знаете, ну, тоже есть одна церковь в крае, просят семейные, но дети маленькие, готовят пасхальную программу. Там руководители занимаются неделями, приготовят эту программу. И теперь на праздник Пасхи прийти, а пресвитер в 4 утра собрание. И все. Ну как в 4? Ну дети еще сонные. Ну что, хорошо, пришли к 10 часам. Провели собрание, и неверующих позвать. Нет, и все. Но у нас в крае все церкви проводят с 10 утра. Всем так удобно. Все отступили, а мы отступать не будем. Все. И вот так смотришь. Ну, бывает иногда служение буквы. Служение буквы. Внешне все в порядочке. Галстучек может застегнуты, пуговички, все, все, все. Это хорошо, но не это главное. Абсолютно не это. И поэтому Иисус Христос обращает внимание внутри, вот там. Что там внутри? И самое страшное, что с рождения оно там. С самого рождения. Вот ребенок родился, пришел в этот мир, и уже вот эта бомба, она уже внутри там. Вот это зло, которое в человеке через греховную природу, оно уже там. Я буквально вот на днях разговариваю с одним братом, отец многодетной семьи. Он говорит: «У меня сыну 20 лет». Я ему говорю: «Когда ты будешь каяться? А в чем мне каяться? А в чем мне каяться?» Я, говорит, уже отправил его на север, туда, к Олегу Любич. Там все каются, особенно когда путешествия на лодках там или на снегоходах. Там такие трудности, там все молятся, все каются. Приехал: «Ну как, ты покаялся? А в чем мне каяться?» 20 лет ему не в чем каяться, абсолютно не в чем. И поэтому, когда Иисус Христос перечень грехов, которые внутри, Он начинает с таких. «И внутрь, из сердца человека исходят, ну, нам кажется, убийство, кража, прелюбодеяние», а Он первое называет «злые помыслы». У кого их не бывает? Кто не грешен в этом? И знаете, я даже иногда себя боюсь. Вот я оказываюсь в какой-то ситуации, где вижу, ну, явно несправедливость. Пусть там продавец с покупателем, или, допустим, там инспектор с человеком, которого остановил. Вот еду на машине, и меня обгоняет ГАЗ-24 «Волга». А я смотрю, впереди заканчивается прерывистая, и начинается сплошная полоса. А я вижу, что сзади инспектор едет. И этот на «Волге» начинает обгонять меня. И я смотрю, что он не успеет. Я торможу специально, чтобы он быстрее обогнал и на сплошную линию не попал. Заберут права. И этот, смотрю, пожилой мужчина за рулем. Почти дед, на старой машине, на этой «Волге». И он обгоняет, и одним колесом он чуть-чуть цепляет сплошную линию. И с таким торжеством обгоняют, сирену включают. Думаю, бедный дед попался. И у меня такое возмущение внутри. Ну, Один пастух выгнал овец на асфальт. И говорит, что ты здесь пасешься? Он говорит, ну гаишники пасутся, я тоже буду пасти, польза ж есть. Вот. И бедный дед, ну такое возмущение, вот специально, или вот мы едем с зятем, с Игорем, и медленно-медленно едет машина впереди. Ну, явно медленно, и сплошная полоса. Провоцирует, чтобы кто-то обогнал. А я говорю, Игорь, там точно гаишник сидит. Точно инспектор сидит. И на камеру снимают. Ну, говорит, сейчас посмотрим. Обгоняет, и я смотрю, камера такая следит, как мы обогнали, и обгоняет, и останавливает. А у Игоря права американские, ну, забирайте. Штрафовать, ну, посылайте штраф в Америку, он не боится их. Они там посмотрели, покрутились, нечего взять, отдали права и уехали, а я радуюсь. А так вам и надо. Вот. Ну вот иногда я боюсь сам себя, что в мыслях у меня злые мысли. Но не должны быть они, эти злые мысли. Или иногда думаешь, вот была бы воля, я бы тебе устроил. Ну вот какая-нибудь ситуация, да. Вот. Но я в Москве был на этой неделе, и там, значит, три дагестанца пьяные зашли в метро и избили парня. Так избили его, ужасно. И такое, знаете, такое зло на них, такое возмущение, и я себя ловлю на мысли, стоп, да не должно же это быть, ты же верующий, ты же возрожденный человек. Ой, Господи, избавь меня от этих злых мыслей. Поэтому, ну, как тот молодой человек, или ему не объяснили хорошо, или он обманывается, или он хитрит, не знаю, мне не в чем каяться. Наоборот, вот хорошо признавать, что внутри у меня есть беда, есть. И первое, злые мысли. Эти злые мысли, они потом такие страшные вещи делают. Все, что творится, уголовная преступность, садизм всякий, все прочее, начинается с какой-то злой мысли. Она развивается, как снежный ком, и превращается в страшную беду. Когда-то Давид сделал грех, и Господь ему сказал, Давид, ты будешь наказан. Выбирай три наказания. Первое наказание – 7 месяцев будешь бегать от неприятелей. Второе наказание – будет голод 3 месяца. И еще моровая язва. Выбирай. И Давид сказал, тяжело мне очень. Страшно впасть в руки Бога живого, но лучше я в руки Божьи упаду, чем в руки человеков. Давид понимал, что человек – это такое зло. И если как бы ты ни был виноват перед Богом, сколько бы ты ни сделал греха, и кажется, ну все, Бог уничтожить тебе должен, все равно Бог милостивее, чем любой человек. И поэтому Давид сказал, нет, нет, лучше я впаду в руки Бога живого, чем впаду в руки этих злых людей. Друзья, о мыслях написано «бродят помыслы их». Или еще написано «смой злое сердце твоего, доколе в тебе будут гнездиться злочестивые мысли». То есть они там уже, там. А смой, мы об этом поговорим, чем смываются эти злочестивые мысли. Друзья, я еще прочитаю. Псалом 21, 17, 21 псалом – это пророческий псалом о смерти Иисуса Христа. И вот смотрите, как здесь написано, кто был вокруг Иисуса Христа. Написано, множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи, рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности своей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Ризы мои делят между собой, об одежде моей бросают жребий. Иисус Христос описывает, кто вокруг Него, а вокруг Него Это мы, братья и сестры. Это мы с нашим внутренним содержанием, которое мы от природы получили, унаследовали от Адама своего. И когда читаешь вот об этих людях, возмущение такое. Как они могли? А вот одной песни поется: то не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, а мой грех. А мой грех. Вот Он, этот мой грех, вознес Иисуса Христа на этот крест. И поэтому вот обновление нужно. В книге Притч, 20 глава, 5 стих. Здесь написаны такие слова. Книга Притч, 20 глава, 5 стих. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Вот иногда я тоже проверяю себя, о чем я думаю. О чем я думаю, когда только просыпаюсь. Это, знаете, скорее всего, то, с чем я засыпал, с тем я и просыпаюсь. Это о чем я думаю, о чем забочусь, о чем мечтаю. Вот часто оно сопровождает. Давид говорит: когда я просыпаюсь, я все еще с тобою. И помыслы человека – глубокие воды. Вот так посмотришь поверхность воды, а какой там мир подводный? Кто видит его? Ну, разве что в акваланге опуститься. Глубокие воды, вот так и мысли там под водой. Извне люди не видят. Я только знаю. И написано, разумный человек вычерпывает их. Вычерпывает. То есть они не бродят помыслы, как вот за тех в 72-м псалме написано. Вычерпывать – это значит, ну, как-то фильтровать. Это пред лицо Божие представлять мысли свои. Это очищать их. Поэтому Давид и однажды молится, и плачет, и говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Обнови внутри меня. Братья и сестры, и теперь я хочу последнюю мысль мою перевести. Как обновляется мое сердце, как оно становится чистым, как мысли мои в порядок, и перечень грехов, я даже не хочу их называть, то, что вот оскверняет изнутри, оно уже там, внутри заложено. Что для этого нужно? Иисус Христос, о котором мы прочитали в Псалме, что Он говорит: я, ну вот как воск пролился, все кости мои посчитали, пронзили руки и ноги мои. Друзья, Он не сам себя пронзил, Он позволил, чтобы его пронзили. И он согласился не просто страдать на кресте, он согласился умереть. Вот последнее дыхание. И он пошел на то, чтобы умереть на кресте. Друзья, и вот несколько мыслей хочу сказать о сораспятии. Я уже говорил в прошлой проповеди, вот там, вот именно вот в этой духовной сфере сораспятия, вот там свобода, вот там вычерпываются злые мысли и все остальные перечень грехов. Вот только там Христос умирал, и по мере приближения смерти присутствие или власть, или претензии, искушения, они теряли силу. Он умирает, искушать бесполезно. Вот так в нашей жизни. Часто обстоятельства распинают нас. Соглашаемся умирать или нет? Я вам расскажу пример. Это со мной было не очень давно. Этот пример тоже помогает мне немножко осмыслить вот то, о чем я сейчас говорю. Был брак у моей дочери, у Яны. После брака, вернее, даже до брака, мне поступило приглашение, чтобы я приехал в одно объединение, ну, такое крупное общение там, чтобы я поучаствовал в этом общении. Потом был брак, а после брака у нас встреча была с братьями. И вот один брат из этого объединения, ответственный, подходит ко мне и говорит: «Петр, ты знаешь, мы там с братьями рассуждали и решили, что тебе не надо приезжать на это общение, которое будет». Я говорю: «А в чем причина?» «Ну, ты знаешь, вот была свадьба, и ты там вел себя нехорошо, соблазнились все, и поэтому братья сказали, не надо его приглашать. Вот там ты заказывал музыку за 5000 рублей, и такой пример нехороший был. Я говорю, а что за музыка? Что за 5000 рублей? Вы мне расскажите. Я говорю, не знаю такого. Ну как не знаю? Вот музыканты там были, и ты 5000 рублей предлагал, чтобы они сыграли музыку. Я стою, ничего не пойму. Что такое? Какой бред какой-то. И потом я начинаю соображать потихоньку. Ну, суть какая? Ведущий говорит, братья и сестры, у жениха с невестой нет холодильника. Давайте мы соберем деньги на холодильник им, чтобы было первое время, вот уже, ну. И пошли, значит, по столам. Ну, у нас стол, и мы сидим. Мы сидим с Верой, родители жениха сидят. Тут Денис Самарин со своей женой. Ну, стол такой у нас на 10 человек. Ну, мы решили, ну что, дадим на холодильник? Ну, дадим. Ну, 5000 собрали. И я говорю, мы 5000. И положил в чашку. А кто-то все это дело перевернул и сказал, что я музыку заказывал. Да еще какую-то музыку за 5000 рублей. Ну, я потом говорю, слушайте, братья, ну вот так было, а не так. Да, ну тогда тебе надо приехать и объяснить. Да, не буду я приезжать и объяснять. Ну, и знаете, вот у меня как-то внутри такая обида засела даже немножко. Думаю, неужели трудно было позвонить, спросить, и все. А то на целую там этот, территорию такую братьям рассказали, и уже теперь думают обо мне так. И знаете, друзья, а потом я думаю, это Бог допустил? Бог допустил. И выяснять отношения, рассказывать, не надо ничего этого делать. Вот Бог допустил, вот это та самая ситуация, которая может быть в каждого у нас жизни, где нам нужно распинать свою плоть. Ну пусть неправильно, пусть это необоснованно абсолютно, так не было вообще, как преподнесли кто-то, пусть не позвонили, не выяснили, но Бог допустил это. Бог допустил. И таких ситуаций может быть в жизни каждого человека. Несправедливо поступили. Бог допустил. Для чего? Бог хочет, чтобы я сораспялся с Ним. И чем глубже я захожу в эту сферу сораспятия, мне больно бывает, хочется кричать, вопиять о справедливости. Перемолчал, сораспятие действует. А после распятия, после смерти, что наступает? Воскресение. Воскресение. Вот где сила христианской жизни. И без смерти нету силы воскресения, нету жизни. Всю жизнь можно жить, переживать, мучиться, вот, сам в себе бороться, плакать, чем-то быть недовольным. А Господь сколько раз вводит в ситуацию сложную, и мы, Господи, до таких пор это будет, да когда это закончится, да почему он такой или она такая? А на самом деле Бог дает нам ситуацию сораспяться с Ним. Чтобы умирало вот то все вредное, что внутри. Форма может быть хорошая. Вот мы все такие здесь хорошие в собрании. А внутри? И я понимаю, как я в этом нуждаюсь. Как я нуждаюсь. Как мне нужны эти обстоятельства, которых я не хочу. Где хочется доказывать свое. Тут же мысли. Тут написано, что и обиды, злые мысли и все прочее тут же возникает. А Господь говорит, ну я же тебя ввожу в сферу, где я был, для того, чтобы все эти обстоятельства для тебя не имели силы. Ты умер для них. Вот что тебе надо. Для чего? Чтобы потом было воскресение. Я прочитаю еще, просто прочитаю несколько текстов. Римлянам 6 глава, 4 и 5 стих. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Вот она сила. Вот то, что хочет от нас Господь. Вот почему Он и допускает какие-то вот обстоятельства, где распинают нас. Но, друзья, мы можем согласиться, а можем не согласиться. Как и Христос. А Он согласился. И не просто страдать, а умереть, чтобы быть мертвым для этих всех искушений, чтобы воскреснуть для обновленной жизни. И написано, что если вы погребли с Ним в крещении смерти, если вы согласились умирать, а это бывает, ну, когда-то в одиночку, когда-то бывает публично вот такие вещи, вот как Христос публично. Иосиф, хватит разговаривать. Публично вот так было. И это было не просто все, но он согласился. А потом наступило воскресение. И он говорит, и вы воскреснете с ним. Или 8 глава, я прочитаю, 13 стих, написано так. «Ибо если живете по плоти, умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, живы будете, жизнь будет». Второе послание Коринфянам, здесь тоже такие замечательные слова написаны, 4 глава. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Это он пишет церкви Коринфа, где его изгоняли из церкви, где смеялись над ним, унижали его. А он пишет, когда смерть действует в нас – «Жизнь у вас». И они видели, как он умирал. Они видели. И поэтому слова его воспринимали теперь и оживали для новой жизни. Или же, например, последний текст послания Галатам, прочитаю, 2 глава, 19-20 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией». Друзья, умирать – это благодать Божия. Как это все трудно понимается и даже слушается трудно. Но когда нам приходится умирать – в ветхой природе нашей, это благодать Божия. Отвергнем или примем, это зависит от нас. Поэтому помолимся, чтобы Господь нам давал ведение благодати своей умирать для греха и жить для Бога. Аминь.